Добрый вечер, дамы. Очень точны. Я надеюсь, что уже есть молодые люди, которые нас слушают. И на самом деле сегодня урок для меня, он такой достаточно необычный. Я часто говорю о любви, но я обычно говорю о любви с девушками, с женщинами, с теми, кто выходит в наши духи, с теми, кто ищет себе половинку души, или с теми, кто уже находится в браке, так сказать, для того, чтобы стало еще лучше, еще теплее, еще веселее и так далее. Вот так, чтобы я говорила с мужской аудиторией о любви, это для меня не совсем, так сказать, обычное занятие, но я решила, что, наверное, надо попробовать, потому что с каждым из вас по отдельности, когда вы приходите ко мне записываться на шидух, мы об этом говорим. И я пытаюсь прощупать, что за человек, как он отнесется к своей жене там, в такой ситуации или в другой ситуации. Она в восторге, а у него плохое настроение. И она устала, а у него получился проект на работе, он хочет поделиться своей радостью, ей не до этой радости, она еле-еле держится на ногах. Короче говоря, жизнь дает разные ситуации, разные всякие. Но и поэтому вот так я назвала сегодняшнее занятие «Любовь, без которой все, о чем мы с вами говорили на предыдущих встречах, не имеет никакого значения». То есть не имеет значения ни деньги, и ни наши, так сказать, расчеты, и наши карьера, работа, удачи жизненные, такие производственные. Не имеет значения разговор идеологический, потому что могут быть два человека абсолютно идентичные по своим жизненным задачам духовным и абсолютно чужие друг друга. Не имеет значения ни разговор о родственниках, потому что может быть большое уважение к теще или к свекрови, и это уважение не поможет ребятам сделать теплую, крепкую семью. Любовь. Вот что такое любовь и что такое ее отсутствие, хас выхалила, не про нас, не про вас будет сказано. Я вам скажу, что у меня есть разные же примеры бывают в жизни, очень разные. Сейчас с нами живет, так получилось в жизни, живет старушка одна, которая седьмая вода на киселе, она, так сказать, какая-то дальняя родственница нашей, так сказать, нашей бабушки. Вот, но финал жизни очень, очень печальный. То есть она, может быть, сейчас этого не особенно и осознает. Ей 98 лет. У нее никогда в жизни не было любимого человека. У нее никогда в жизни не было мужа, не было детей. То есть она была, так сказать, увлечена своей работой, зарабатыванием там тех копеек, которые были в Советском Союзе, или тех шекелей, которые пришли здесь, в Израиле. Но, в общем, я вам скажу честно, что когда мы их навещали, поскольку у них, так сказать, других молодых, так сказать, мы тогда еще, ну, мы сейчас еще, конечно, очень молодые, но, в общем, так сказать, помощников других у них не было, и мы время от времени, там, дни рождения или какие-то, там, помощь какая-то нужна, и там, поговорить с квартирным хозяином, там, разобраться в документах и так далее. У них всегда работал телевизор, она жила вдвоем со своей сестрой. Обе женщины не имели никогда в жизни никакой личной жизни, обе женщины, так сказать, в старости они не должны одевать кисую рожь, платок или там шапочку и так далее. У них никогда не было любимого человека. Они жили вдвоем, и вот одна сестра умерла в возрасте 102 лет, и вторая сейчас вот так с нами. Так когда я помню свое ощущение, когда мы заходили к ним, они снимали квартиру в Иерусалиме, в Рамоте, мы заходили по каким-то делам, и всегда работающий телевизор в тот момент, когда мы заходили, всегда он, так сказать, выплевывал нам навстречу какую-то любовную сцену, какое-то прикосновение, какое-то ощущение, какой-то взгляд. Я помню, как мне всегда становилось перед ними неловко. Вот эти две женщины, которые никогда в жизни ничего подобного не испытывали, не испытывали восторга любви, не испытывали какого-то трепета чувств. Ничего этого у них в жизни не было. Я всегда отводила глаза от телевизора и, так сказать, старалась быстренько закончить там какие-то дела, потому что мне было как будто я виновата в том, что жизнь их обделила вот этими самыми-самыми-самыми главными вещами в жизни. Еще у меня есть такой, так сказать, пример. Мужчина. Он был кандидатом наук. Он бегал марафоны. Это был Советский Союз. Потом Советский Союз кончился. Он уже от России бегал марафоны. Он бегал марафоны в 50 лет, в 60 лет, в 70 лет. Он жил один. У него никогда, никогда никого не было. Он умер на руках своего какого-то дальнего-предальнего племянника, которому пообещал квартиру за то, что тот, так сказать, вот выдержит его последние дни его жизни. И это, понимаете, это ненормальное состояние человека. Ненормальное состояние человека быть одному. Ненормальное состояние человека заканчивать жизнь одному, когда никто о тебе, собственно говоря, не заплачет. Это совершенно ужасная вещь. И я вам скажу, что когда мы бывали, вот прошлым летом мы были в Америке, и там очень много мужчин приходило ко мне поговорить о шедухе, там записаться, объяснить свои нужды, чаяния, кого бы они хотели и так далее. Это все мужчины, которым за 30, за 40, за 50, и все остальное в жизни им было важнее, чем любовь. Как это могло произойти? Как это могло произойти? Как это все остальное в жизни важнее, чем самое главное? Я сегодня, полдня у меня ушло на переписку с одним человеком. Ему 56 лет, он живет в Европе. Он очень преуспевающий во всех смыслах человек, очень увлеченный, очень творческий, прекрасная работа, у него все хорошо в жизни, у него большое увлечение спортивное, он тренирует команды, кроме его, так сказать, прекрасной работы и так далее. Он очень теоретически, он очень хочет любви, тепла. Он говорит мне о том, что он хочет семью, что он хочет детей. В свои 56 лет он очень хочет жениться на женщине, которая бы родила. Он ищет еврейку. В его городе нет евреев, принципиально. Нет. И я чувствую, что он очень, он готов, он хочет. И вот оно пробуксовывает. Вот оно, почему-то оно не складывается. Почему? Что? Он хороший парень, он добрый человек, он жил достаточно интересной жизнью, он интересный собеседник, с ним классно, он там автогонщик, он все что угодно. Любой разговор поддержит, он все читал, он все видел, он молодой душой и телом, он спортсмен, все хорошо. И все пробуксовывает. Все, то есть на каком-то этапе, я не знаю, почему это произошло, ни он не знает, ни я не знаю, и никто из нас не возьмет на себя функцию что-то такое решить в судьбе другого человека. Дай Бог нам своей собственной что-то решить. Но мне очень это горько, потому что я вижу семьи, счастливые и живые, конечно, с трудностями, естественно, с трудностями, но семья, в которой поселилась любовь, эта семья видна. Это абсолютно другое ощущение жизни, абсолютно другая аура. Это атмосфера другая. Понимаете, я вам скажу, когда-то мы же приходили, мы достаточно взрослыми людьми пришли к пониманию Торы, и мы искали, и мой муж очень искал, мой муж встречался с отцом Александром Менем, если вы знаете, молодые, конечно, не знают, а если есть люди там или от родителей ваших, вы можете знать, что это, так сказать, когда кончился Советский Союз и началась Россия, там вылезли всякие, так сказать, православные христианские дела, и понятно, что в первых рядах пошли евреи в это. и, так сказать, и много всего наворотили там, не дай бог, слава богу, нас Бог уберег и все это. Но я вам скажу, что есть какие-то вещи, которые можно ощутить на уровне подсознания. Вот я когда-то увидела по телевизору там монашку, которая говорила о том, что мир погряз во лжи, там, во всяких пороках и так далее. Все говорила правильно. Все, так сказать, вот что мы сейчас можем сказать и 20 лет назад, и 40 лет назад можно было сказать похожие вещи. И она говорила, что она ушла в монастырь для того, чтобы как-то вот так своим поступком, ну, что-то уравновесить, какие-то, так сказать, какой-то набор грехов чьих-то и греховности этой жизни, чтобы уравновесить вот своей праведностью, отказом от мирских удовольствий, отказом от любви, от плотских радостей и так далее. Я случайно увидела это, и она такая очень была интересная женщина, прекрасно молодая, совсем молодая, ну, так сказать, трудно было разглядеть, она была там в платочке, как вот это, как монахини выглядят, вот, но говорила очень красиво, и даже, так сказать, вот я увлеклась вот этой ее такой подвижнической идеей, ну, мы вообще были такие, мы интересовались многими вещами там, ездили куда-то, смотрели всякие там разные разных самоотверженных людей, которые ради того, чтобы как-то какую-то благость, святость и так далее принести в этот мир, там жертвовали собой. Короче говоря, но вот когда я ее видела, я даже точно могу совершенно сказать, когда это было, скажем так, 39 лет назад. 39 лет назад. И я в тот момент, я ее послушала и поняла, что это не может быть не только моим. Моим понятно, что нет. Но это не может быть правда. Не может быть, чтобы Всевышний создал нас, создал человечество, создал нас такими разными и такими, я знаю, посмотрите друг на друга, я думаю, что все себе понравятся. Все красивые, симпатичные, приятные, умные, разные, но, так сказать, у каждого есть свои достоинства, в том числе достоинства физиологические. И я подумала, не может быть, чтобы Всевышний это сделал для того, чтобы высшей точкой, вот, так сказать, всей нашей человеческой организации было какое-то там черное монашество, обет безбрачия и, так сказать, ни в коем случае никакое не соединение, не дай бог, там, мужчины и женщины, и, так сказать, придуманный вот этот институт брака православного как, ну, как уступка, что ли, уступка греховной природы человека, и вот как уступка существует там белое монашество, и там поп-попадья, и поповские дети, и так далее, но это как уступка. А высший пилотаж, это, конечно, значит, вот черное монашество, безбрачие, и так далее, вот тот, кто может, так сказать, там дойти до этого, это вот там папа римский, и так далее, я это слушаю, я понимаю, что это не может быть, не может быть, потому что на что себя обрекает эта женщина? На что? На то, чтобы никогда в жизни не ощутить, я знаю, там на своей щеке дыхание любимого человека, единственного, который дороже всего на свете, никогда в жизни не ощутить, так сказать, в своей руке, в руке своего мужа, вот эти две маленькие ручки, за которые ты отдашь все на свете, ручки твоего ребенка и твой ребенок, и ты поймешь, что это все дети хорошие, все приятные, все милые, все замечательные. Твой ребенок – это совершенно другое. Это ощущение непередаваемое и для папы, и для мамы. Поэтому я поняла, что это не может быть так. Вот не может быть никогда, ни за что. И вот так мы начали думать. и начали, начали соображать и шли по этому пути. И сейчас, одну секунду, я срочно, срочно, я извиняюсь страшно, я срочно должна отвлечься, потому что у меня сейчас, как обычно, шидух, и этот шидух, я очень боюсь, что они не встретились, а это вот совершенно, совершенно невозможно. Вот. И, короче говоря, значит, извините, да, все, я там написала, где, что, как. И я поняла, что это не может быть правильно. Когда мы уже начали, мы пришли к иудаизму. И когда мы узнали и там прочитали, что, оказывается, Коэн Гадоль, он не может пойти в Кодеш Кадашим, в Святая Святых, молиться за еврейский народ, если у него нет жены, о, вот это мне было понятно. То есть только человек, который рядом с собой имеет своего любимого, вот только этот человек, да, он понимает, что такое ощущение, так сказать, нужности другому человеку, что такое желание сделать другому человеку хорошо. И это очень хорошо, так сказать, легло на наше понимание семьи, понимание того, что, что такое любовь. И потом, когда мы стали дальше, учились, 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 и все, так сказать, классические комментарии, что такое агава, любовь, любовь – это дать, что такое дать друг другу, зачем, почему. И все выстроилось очень-очень четко. И очень-очень правильно. Как это все выстроилось? Так сказать, два кита, они стоят в основе еврейского понимания любви. Два кита. Первый кит – это духовный кит, так скажем, такое духовное взаимодавание. И второй кит – это человеческая физиология и регламентация отношений, интимных отношений в семье. Так вот, я вам скажу, что вот этот первый кит, духовный кит, когда ты даешь человеку, и чем больше ты даешь человеку, тем больше ты начинаешь его любить, то есть не ты не любишь за что-то, а ты сначала, ты так сказать, ты даешь, и любовь приходит. Я вам скажу, что я недавно на женской лекции вспоминала, я очень люблю одну притчу, как такой преуспевающий коми-вояжер, ну, такой коми-вояжер начала предпоследнего века в желтых штанах, малиновых ботинках, ехал по своим, так сказать, торговым делам, ну, скажем, из Жмеринки, я знаю, там, Житомир. И очень плохо себя вел. Он был в купе с пожилым человеком, и совершенно невзирая на надобности или, так сказать, такое удобство этого пожилого человека, он то открывал окно, то закрывал окно, начинал дымить своей папиросой, сигара, я уже не помню, что там было. И когда старичку было холодно, он распахивал окно. Когда, наоборот, так сказать, дым сгущался, хотелось бы проветрить это купе, он, так сказать, ну, в общем, такой страшно нахальный, невоспитанный и достаточно гадкий молодой человек был. Вот, ну, к большому сожалению, еврейство – это не гарантия хорошего воспитания. И вот так вот они ехали. Они ехали. Старичок страдал, молодой человек хамил, и вдруг они приехали в какой-то, значит, большой-большой город, это была, значит, какая-то вот станция, может быть, это, наконец, был Житомир, и вдруг этот парень увидел, что очень что-то такое непонятное делается на перроне. Такие отцы семейства с золотыми цепочками, в субботних костюмах, их жены там в кружевных наколках. Что это такое? Что, куда они все пришли? Что они, так сказать, что они здесь забыли на перроне? Кто-то ему сказал, он спросил кого-то, и кто-то ему сказал, что этим поездом должен приехать большой-большой-большой праведник, такой, так сказать, святой человек, и все ждут, все пришли сюда попытаться попросить у него браху. Ну, что такое еврейская браха? Я надеюсь, что все знают, что такое еврейская браха. Браха – это, в принципе, это увеличение. То есть у тебя есть чуть-чуть здоровья, да? То есть ты еще на этом свете, значит, вот попроси браху на здоровье, и здоровье умножится. У тебя есть там 3 копейки, попроси браху на парнасу. И парноса безрат ашем. Браха – это такое очень серьезное дело. Очень серьезное дело. И этот парень, который, в общем, паршивец, да, но еврейский парень, воспитанный своими мамой и папой когда-то, вот, не очень хорошо воспитанный, но, так сказать, что-то получивший, может, там, не знаю, на генетическом уровне, он тоже захотел получить браху. Ну как, он же ехал в этот город, он собирался открыть обувную торговлю, а ему же тоже нужна браха, чтобы пошла торговля, чтобы, так сказать, он уже рожки для обуви привез. И он стал искать, тоже встал там в очередь куда-то, стал искать вот этого цадика. Ну, как вы, конечно, догадались, вот этим старичком, цадиком, конечно, был вот тот самый человек, которого он третировал всю дорогу. И подошла, он, конечно, страшно, ему стало неудобно, он покраснел, побледнел, пот выступил на его лице. Но, в общем, очень уже хотелось браху, и он, в свою очередь, подошел к этому человеку и говорит: «Ребе, извините меня, пожалуйста, вот я как-то вот я так не подумал, вот я так плохо себя вел, как-то, ну если можно, вот если вы можете, несмотря на это, все-таки дать мне браху, вот я же начинаю жить, ну да, такой дурной я, ну что, но вот тоже ж хочется мне удачи своей, вот в жизни, и вот, пожалуйста». Ну и что делает этот праведник? Он не просто дает ему браху, он берет его к себе в дом, приближает его, так сказать, к себе настолько, он организует ему обувную торговлю, он знакомит его с нужными людьми, он дает гарантии за него перед, так сказать, перед поставщиками обуви. То есть он делает максимально. Он находит ему замечательную девушку, которая, так сказать, ой, это рекомендация Ребе. Понятно, она уже заранее смотрит на этого парня влюбленными глазами. Но девушка была очень хорошая, красивая, праведная и так далее. У них получилась хорошая семья, и выросли дети. И, в общем, вот так вся жизнь была построена вот с этой брахи и, так сказать, помощи, протекции этого Ребе. И когда пришла пора Ребе покинуть этот мир, все близкие собрались, и он тоже, он был близкий, этот парень, он настолько, так сказать, уже стал близкий, что он вместе с детьми этого Ребе, он тоже стоял около него, и, так сказать, Ребе напутствовал каждого ребенка. И тут вдруг этот парень, который уже не парень, который уже взрослый человек, которому уже за 40 лет, он упал на колени перед Ребе и сказал: «Ребе, не уходите, не ответив мне на один вопрос. Я не могу с этим жить. Я 20 лет ждал момента спросить у вас, я не решался спросить у вас этот вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что вы, так сказать, я же помню, как мы с вами познакомились, я помню, что я собой представлял. Ребе, чтобы вы мне не мстили, я понимаю, по-еврейски нельзя, по еврейскому закону нельзя мстить, и понятно, я, так сказать, был совершенно уверен, что вы не будете мне мстить, и, так сказать, и оставите меня, дадите, так сказать, мне формально браху и, так сказать, отпустите меня в большую жизнь. Но вы же почти сделали меня своим сыном. Вы же столько мне дали. Вы же выстроили мне всю жизнь. Я же счастлив благодаря вам в своем доме, на своей работе, со своими детьми. Ребе, объясните мне, почему вы все это сделали? И тогда Ребе, и вот это ключевой момент моего рассказа, Ребе посмотрел на него уже, так сказать, помутненным взглядом, но все-таки взгляд его прояснился, Ребе еще был в этом мире, и он сказал: понимаешь, дорогой, у нас есть заповедь любить каждого еврея. А ты был таким паршивцем, что мне нужно было слишком много тебе дать, чтобы тебя полюбить. И вот это краеугольный камень нашего понимания, и отношений между людьми в принципе, и отношений людей в браке. То есть дать. Сначала она варит ему вкусный, там, не знаю, супчик или там жаркое, и она варит это без того, чтобы посмотреть, а вынес он с утра мусорное бедро или нет. Ах, не вынес, так не будет ему супчика вкусного. Не вынес, пусть жарит готовые шницели себе. Не обязательно мне, если он так ко мне, так и я к нему так же. Понимаете, если люди начинают торговаться, ах, он так? Ну, тогда, если он мне сделал это, ну, тогда да. Тогда можно ему погладить рубашку. Ах, если она, ну, наконец-то, такое, так сказать, развела в квартире, и все время некогда, она все время болтает с своими подружками, а я уже 3 дня в куче белья не могу носки найти. Так раз так, пусть сама и убирает, пусть сама и ведро выносит и так далее, и так далее. Начинается торговля, кончается любовь и кончается хорошая семья. То есть начало торговли это конец любви. Вот так это получается. И в то же время, когда молодые спешат навстречу друг другу, она бежит. Ой, скорее прибежать раньше, чем он придет с работы, из колеля, откуда-то, и успеть одеть красивый халатик, успеть подмазать губки, успеть поставить на стол все, что он любит, и даже сделать так, чтобы, так сказать, там быстренько и охладить там что-нибудь, там какой-то напиток, который ему очень нравится, который она по дороге, скажем, купила. Она думает о нем и о том, как ему будет лучше. А он, в свою очередь, хочет ее опередить. Он хочет ее опередить, потому что утром они все убежали, оставили квартиру, балаган, как оно было. А он хочет ее опередить, и поэтому он бегом, скорей успеть убрать, заскочить за цветочком. Нет, не цветочек, всего есть там 10 шекелей в кармане, там всего есть 100 рублей, там 200 рублей. Ну вот мороженое, которое она любит, что-то такое. Вот это вот, понимаете, когда они бегут навстречу друг другу, и они сталкиваются лбами вот в этой жажде сделать другому приятное, вот тогда вот от соприкосновения этих лбов рождается любовь. Понимаете, это же, помните, о Генри, классического о Генри, когда она продала свои волосы для того, чтобы купить ему красивую цепочку для часов, а он в этот момент продавал свои часы для того, чтобы купить ей красивый гребень для ее волос. Вот это еврейское понимание любви. Каждый из них думал о том, как сделать другому приятное. И если, так сказать, я вам скажу, что если вот на этом построены отношения, это и есть стимуляция любви. Можно ли объяснить, что такое любовь? Я вам скажу, нет, я не могу объяснить, что такое любовь. Любовь – это абсолютно иррациональная вещь. Понимаете, вы можете любить близких по крови, вы можете любить близких по интересам, вы можете, так сказать, дружить там, с соседями, с коллегами, вы можете… Это все поддается анализу. Почему вдруг в вашу жизнь приходит абсолютно чужая девушка, чужая женщина? И почему вдруг она становится самым близким человеком, самым близким другом, самым близким родственником, самым важным собеседником, самый, так сказать, человеку, на которого вы хотите выплеснуть все, так сказать, все ваши кладези нежности, тепла и так далее, это можно назвать рациональным? Нет. Это нельзя назвать рациональным. Это абсолютно иррациональная вещь, но это вещь, которая, так сказать, которая обеспечивает движение Безрат Ашем, поступательное движение этого мира. Поэтому то, что сейчас в мире делается с этими ЛГБТ, там тра-та-та, парады и так далее, это совершенный ужас и кошмар, потому что это противоречит природе человека, и это противоречит, я рискую, я знаю, что я, когда я говорю это и говорю это на публике, я очень рискую. Однажды на одном совещании, когда у нас в Израиле были очень-очень-очень, так сказать, тяжелые отношения еврейско-арабские, и были теракты страшные, в общем, было кошмар. И я позволила себе сказать, что, так сказать, все, что происходит в мире, это происходит из-за евреев. Все, что, так сказать, все, что то, что происходит в мире, значит, надо посмотреть на себя, что у нас не так, что у меня не так, что, так сказать, вот. И как раз вот это был день вот этого самого парада, который так регулярно теперь стали такой приметой времени и места, и уже, так сказать, из нашего, так сказать, далекого Тель-Авива это уже перешло в близкий Иерусалим и так далее. На меня чуть не подали в суд. Женщина, которая сидела на совещании, это, так сказать, я тогда работала, это были такие совещания там, Министерства просвещения и так далее. Я работала в этой области. Она сказала: вы сейчас оскорбили, так сказать, оскорбили моего брата. Вот мой брат, вот, значит, он такой, значит, вы сказали, что из-за него, значит, вчера арабский террорист убил там и так далее. Я, понятно, что, так сказать, мне пришлось как-то из этой ситуации, то есть как выкручиваться, врать я не буду, обижать человека мне тоже не хотелось бы, быть бестактной, тем более, но в общем, на самом деле мы за все в ответе. Понимаете, мы за все в ответе. Мы в ответе не только, мы в ответе за наши семьи, мы в ответе за наш народ, мы в ответе за нашу планету, мы в ответе за корону, которая сейчас заполонила эту планету. На самом деле, да, мы в ответе. То, как мы живем, то, как мы любим, то, как мы ведем себя в обыденной жизни, этим мы строим реальность. На самом деле этим мы строим реальность. И когда мы даем, получается все больше и больше тепла, каких-то вот таких энергетических, хороших каких-то флюидов, которые держат эту землю. Я помню, еще тоже я вспоминала не так давно романа Кутагава, мне кажется, «Женщина в песках». Там такой фантастический совершенно сюжет, там такая полуфантастика. Как писатель японский, там живет в Токио, ездит на машине, все хорошо. И куда-то он вот что-то такое, тут начинается фантастика, куда-то завернул, и вдруг он оказывается в другой реальности, там какая-то засыпанная песком деревня. И, значит, патриоты этой деревни для того, чтобы жить там и жизнь там продолжалась, они все время должны вынимать ведра песка из этих вот таких землянок, ям, в которых они живут. И у какой-то женщины умер муж, его поймали и кинули, значит, в эту яму к ней, потому что она сама не справилась бы вот с тем, чтобы ее жилище осталось частью вот этой, вот этого поселения, деревни, там какого-то фантастического какого-то мира. И он сначала, он бесится страшно, он пытается уйти, он пытается доказать всем, но некому доказывать, а она носит и носит эти ведра, носит, и жилы вздуваются на ее натруженных руках, и она носит и носит эти ведра. И на какой-то момент жизни ему становится, какой-то момент, там, день прошел, два, три, четыре, он не пьет, не ест, он, так сказать, демонстрирует всеми силами, что вот, и тут ему становится просто ее жалко, она падает с ног, она ничего ему не говорит, она просто выносит и выносит и выносит эти ведра. И на какой-то момент жизни ему становится ее жалко, и он здоровый мужик, он берет эти ведра. И вот он вместо нее два ведра, еще два ведра, еще, еще, еще. И она благодарно ему улыбается. И протягивается ниточка. И он делает ей хорошо. И он смотрит на нее уже другими глазами. И он уже не видит этих уродливых, жутких вен, которые каждый раз, так сказать, становятся там, утолщаются и вылезают, когда она хватает эти ведра. И он уже, она ему улыбнулась. Он ей сделал хорошо, и его вот это вот хорошее отношение переносится на нее. И потом там совершенно фантастика, в общем, как-то кончается так этот роман, что что-то случилось с этим поселением, и вот он свободен, и вот его машина стоит за углом, и вот он может выйти и уехать в свой Токио, в свой мир, в свое писательство, в свою жизнь. И он смотрит на все это и возвращается к ней и остается с ней вот в этой... Он ее любит. Он столько ей дал, он так ей помог, он ее любит. Он не хочет уходить. Он может уйти, но он уже не хочет уходить. Я когда-то рассказывала, я не помню, вам, ничего не помню. Я рассказывала, как моя приятельница попросила, которая уже в другом мире давно, очень близкий мне человек, ее дочь выходила замуж, и она попросила нас с Рабанит Полищук, мы дружили, попросила пойти в квартиру к молодым, пока молодые жили в другом городе, вот, и только-только организовывали эту квартиру, через два дня должна была быть свадьба, посмотреть, все ли там хорошо, все ли там в порядке, все ли там нормально. Ну, и она иронично сказала, что, ну, ты же понимаешь, моя дочка, она могла поставить цветочки и могла положить красивые салфеточки и могла со своей, так сказать, мечтательностью не обратить внимания на какую-то то, что там туалетной бумаги нет, или на то, что там мыло не стоит, и на мусор какой-нибудь. Сходите, посмотрите, все ли там хорошо. Мама жила далеко-далеко, в далеком южном городе. И мы пошли. Мы пошли. На самом деле мама очень хорошо знала, видимо, свою дочь, на самом деле, прямо посреди салона, там корзина, картина, картонка, только маленькой собачонки не было. В общем, какой-то скарб, какие-то чемоданы, какие-то мешки. В общем, короче говоря, я начала это куда-то переносить. А моя приятельница, рабанит Лора Полищук, с кем-то из другой комнаты говорила, и я слышу, что она говорит, уговаривает. И она вдруг вышла и говорит мне, она говорит, понимаете, и в таком замешательстве она мне говорит, понимаете, говорит, наверное, нам надо будет все это обратно, что ли, вернуть на место. Я говорю, что такое, как обратно? Она придет в платье после свадьбы, она рухнет прямо вот в своем широком свадебном платье, прямо посередине всего этого мусора. Как это оставить здесь? И Рабанит Полищук мне говорит, понимаете, я вам скажу, эти вещи, это то, что жених привез из ешивы. У него не было времени, он жил в ешиве, какой-то приятель взял его на машине, они там в Рабанут, там взять ктубу, лист для ктубы, потом еще куда-то поехать, потом еще что-то заплатить и так далее. Не было времени, поэтому они забрали из его ешивы его скарб, его вещи и положили посередине комнаты. После этого приехала невеста. Приехала невеста убрать квартиру, все как полагается, все, что было красиво. На самом деле мы увидели цветочки и салфеточки, и она все убрала. Она разложила книжки к книжкам, носочки к носочкам, все аккуратно разложила. А потом она села и подумала, а вдруг ему будет некомфортно, что ли, так скажем, как-то вот, может быть, его заденет, что я ему еще практически, так сказать, не жена, еще, так сказать, мы не настолько близки, чтобы я так бесцеремонно ворвалась в мир его вещей. Может быть, ему это будет, как-то неловко и неприятно. И она взяла и все снова положила на середину комнаты. Я вам скажу, я помню эту историю, эта девочка уже женила своих детей, и она бабушка. И я помню эту историю, наверное, почти 30 лет. Почему? Потому что эта история меня поразила. Подумать мыслями другого человека, а вот как это было бы ему? И я тогда подумала, что если бы мы каждый раз думали мыслями другого человека, наверное, меньше было бы разочарований, обид, разводов и так далее. Это же простейший, главнейший и основной принцип иудаизма. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Это же Илель, это же то, что мы проходим, не знаю, там в первом классе, втором классе. Проходить-то мы проходим все. Но можем ли мы потом это употребить в жизни? Она сумела. Вот эта молоденькая девчонка, которая там в 19 лет, не помню, сколько ей было, выходила замуж, она сумела. И мы ее уговорили, что мы аккуратненько все, вот как оно есть, мы сдвинем это в сторону или куда-то там в другую комнату. Была там еще третья комната. Вот. Но эта история, понимаете, она осталась во мне как понимание того, как же нужно попытаться войти в душу другого человека, чтобы сделать ему хорошо. Вот этот момент, понимаете, если мы, вот это и есть вот это взаимодавание, вот эта духовная платформа наших отношений, духовная платформа любви. Понятно, что без физиологической платформы, то есть одна без другой не пойдет. Как физиология не идет без духовности, так духовность не идет без физиологии. И понятно, что второй кит – это большой подарок Всевышнему еврейскому народу, это наша миква, это регламентация интимной жизни, это ощущение, чувство, это, так сказать, половина месяца, которую можно назвать праздником, ожидание праздника. И это праздник, который приходит после праздника, ожидания праздника. Безрат Ашем, я надеюсь, об этом мы еще поговорим. Вот это то, на чем строится наша еврейская семья. Теперь объяснить, что такое любовь, я вам сказала, я не умею, не могу, понятие иррациональное. Но следующий вопрос у нас, поддается ли любовь анализу или контролю? Ну, анализу – это вот, так сказать, иррациональность. Анализу не хочу, не могу и не чувствую надобности анализировать любовь. Анализировать можно человека в стадии шедуха. Да, это возможно. Но в этой стадии, я вас уверяю, дорогие ребята, в этой стадии нет любви. Есть тепло, есть ощущение приятности, есть желание увидеться вновь. Есть, может быть, даже некоторая влюбленность, о которой говорил Рав Ицхак. Любви еще нет. Поэтому, так сказать, любовь и анализ – это две вещи, так сказать, не стоящие рядом. Шедух, кандидатуру, которую тебе предлагают, да, это, так сказать, это возможно. Это возможно, проанализировать. Это, так сказать... нужно сделать. Не нужно с закрытыми глазами идти на брак и, понимаете, то, что говорят, ой, так сказать, еврейский шедух, сплошной анализ, сплошной расчет, сплошные, так сказать, вот какие-то шкала ценностей, которые вот больше-меньше и так далее. Ничего страшного. Ничего страшного. Со всеми этими нашими и шкалой ценностей, и анализом, и седер адифуйот, то, что у нас называется, это иерархия ценностей, что для меня важнее в девушке, что меньше, что я, так сказать, приму, а что я ни за что не могу принять. Это все при всем этом в перспективе может получиться большая, должна получиться, обязана. Мы, слава Богу, обречены на то, что получится большая и красивая любовь. А вот контролю поддается ли, так сказать, любовь контролю? Контролю поддается, скажем так, не любовь, а наши действия, которые вызывают любовь или понижают градус любви, повышают градус любви или понижают градус любви. Вот к этому контролю, так сказать, вот понижение и повышение градуса любви, да, это, так сказать, это мы можем, наше серое вещество, наши эмоции, наша личность, это все, так сказать, нам будет в помощь, вот такой вещи, как, так сказать, собственный контроль. И этот контроль, это совершенно не противоречит любви, а, так сказать, наоборот, очень даже может эту любовь стимулировать. Мне очень понравилось, как вот дальше у нас вопрос стимуляции движений души. Еще как можно стимулировать движение души? Еще как? Я вам скажу, что я говорила, но я можно еще раз повторю, потому что мне очень понравилось. Когда-то моя дочка, она ивритоязычная и такая израильтянка уже, и она когда-то услышала, кто-то сказал, что «Хаим зело пикник». Ну, на иврите жизнь – это не пикник. И она была настолько обескуражена этим высказыванием, она сказала, как? Как это «Хаим зело пикник»? Как это? Жизнь? Да, пикник, конечно, но только что такое пикник? Это кейф. Пикник – это здорово, это классно, это весело, это приятно, это вкусно, это хорошо. Пикник – это синоним того, когда человеку хорошо. Так вот, она сказала, жизнь – это да, пикник, но только пикник нужно хорошо приготовить. Пикник тоже будет не, так сказать, пикник, как символ хорошо, приятно, счастье и так далее, если, если мы его хорошо не приготовим, мы обязательно должны посмотреть, чтобы была хорошая, подходящая друг другу компания, подходящие друг другу люди. Мы должны выбрать день, в который будет хорошая погода. Мы должны посмотреть, как там, что нам говорят синоптики. Мы должны купить хорошее мясо, хорошо его замариновать, сделать хорошие, хорошие вкусные закуски, напитки и так далее. Мы обязательно должны кого-то позвать со скрипкой, гитарой, чтобы была какая-то музыка, какой-то. Мы должны приготовить этот пикник, и тогда он будет замечательный, и мы о нем будем вспоминать, он будет классный. Так вот, жизнь – это тот же пикник. Если мы вкладываем в это, если мы готовим, если мы думаем о том, как сделать хорошо, тогда-то, тогда жизнь – это на самом деле пикник. И стимуляция движений души очень возможна. Движений души, тела, а еврейская любовь – это тело и душа вместе. Это не может быть такого. Вы знаете, наверное, люди религиозные, знаете, что есть у нас законы. Если, так сказать, если мы не вместе на... так сказать, на душевном уровне, если супруги в ссоре, в плохих отношениях и так далее, то ничего не разрешается уже и на физиологическом уровне, потому что это неправильно. Какова может быть стимуляция движений души, тела? Это вот мы переходим к следующему нашему моменту. Это внимание. Тепло, улыбка, шутка, это подарок, это цветы, это вкусное что-то приготовить, это сделать какой-то сюрприз, это написать стихи, это сочинить, это все, что мы вкладываем в наши отношения. Вот это вложение в отношения, сюрпризики, записочки, я знаю, там бриллиантовые сережки под подушку. Ну, понятно, у кого, так сказать, будет такая возможность. Но я вам скажу, что это совершенно от материального состояния семьи, от состояния вашего кошелька абсолютно не зависит. Абсолютно. СМС-ки сейчас мы посылаем бесплатно. По WhatsApp-у, там, я знаю, фотографии своего унылого селфи мы посылаем бесплатно с припиской «Вот это я, который скучает о тебе» и так далее, и так далее. Вот это все стимуляция любви, стимуляция хороших отношений между, ну, начиная с этапа жениха-невесты и, так сказать, весь этап совместной жизни. И это совершенно, когда говорят, ну, по молодости, да, понятно, по молодости оно, конечно, по молодости оно, там, чувство, потом привычка. Я не знаю, я живу в таком же точно мире. У меня много друзей, много подруг, много семей, с которыми мы общаемся. То есть в основном, конечно, это наши ученики и так далее. С возрастом это притупляется. Позавчера, когда у меня был урок для девчонок, я посередине урока получила WhatsApp. А помните, что сегодня самый лучший день на свете? И там была такая там из песка сделанная красивая виньеточка и написано 10. То есть это десятилетие их совместной жизни. Вот они, я очень часто получаю такие вещи. Скажем, вот не так давно это было на Фейсбуке, тоже было ужасно, ужасно приятно, как один парень, которому я делала шедух 20 лет назад, он сфотографировал и показал записочку, он за мной записывал, что я ему говорила про девочку, и вот 20 лет он хранит эту записочку, эта девочка, слава Богу, его жена, они светятся оба. Это называется любовь, понимаете? Вот это любовь. Проанализировать нет, увидеть да. Все время вижу, все время вижу. Он сохранил эту записочку, он берег ее не знаю там где, чтобы через 20 лет сказать, вот, значит, там было очень-очень смешно, я ему описала там, с какой она будет сумочкой, и там, не помню еще, там, с какой она будет стрижкой, где она будет стоять, там, около, на площади Давидка, около пушечки и так далее. И вот это, и слава Богу, вы знаете, сколько таких счастливых семей, бли-ай-нара, чтобы было больше и больше, и чтобы вы построили такие же семьи? Очень много, но это... работа. Но эта работа ничего само собой не делается. Тот, кто думает, что он вышел с бумажкой из-под хупы с ктубой, в которой написано, вот он, она, все, вот началась счастливая жизнь, не ждите, не ждите. Если мы над этим не работаем, если мы не думаем, как сделать приятно второму человеку, ничего не получится. А я вам скажу, что женщины и мужчины, хотя тетки меня в последнее время, они, так сказать, больше возмущают, но потому что они такие стали, может, феминизм, я не знаю, что их испортило. То есть идет перебирание на уровне, там, не знаю, я говорю, ну что, ну сколько лет еще ты будешь перебирать, ну что? Ну ничего страшного, конечно, она материально, так сказать, обеспечена, все у нее хорошо. И, так сказать, и она воспринимает каждый следующий шедух как опасную авантюру. То есть, понятно, я совершенно, так сказать, согласна со многими ребятами, я это вижу, и я страдаю от этого. Но с другой стороны, женщины, они требуют какого-то особенного подхода, какой-то нежности. Вот у меня сегодня была ситуация, когда девочка с мальчиком договорились не точно. Как они договорились не точно? Ну, созвонимся. То есть он сидел и ждал, думая, что она ему сказала, когда я освобожусь после работы, я тебе напишу. А она сидела и ждала, потому что она имела в виду, что они... договорились, ну, значит, вот, они теоретически договорились, что они должны сегодня встретиться. Вот, и, так сказать, и он гордо сидел и ждал, что она, значит, ему должна написать, она же сказала, что когда она освободится, тогда она напишет. А она гордо сидела и ждала, что, так сказать, он должен, он мужчина, поэтому он первый должен проявить инициативу. Вы понимаете, что это уже они еще не начали жить, но они уже хорошо, он выносит ведро, если она пожарит вкусные котлеты, а она пожарит вкусные котлеты, если он, там я знаю, вынесет ведро или он там протрет пол. То есть уже есть какой-то дискомфорт в этом. Понятно, что и ребят, и девочек учат, стараются и так, и сяк. У нас, когда мы жили в Арнофе, в Иерусалиме, там была такая история, ходила, говорили, что это про кого-то из Ешивы Рава Сильвера, как там же в Арнофе, там обеспеченные семьи достаточно живут, и купили ребятам квартиру там же, где живут родители, там, не знаю, в соседнем дворе. Вот, хорошая молодая семья, совсем-совсем молоденький, вот, но он такой очень, так сказать, религиозный мальчик в длинном камзоле, халифа Руката, что называется у нас, все, и он говорит ей как-то утром, она говорит, возьми мусор. А он говорит, слушай, ты знаешь, я мальчишка, конечно, бегал с мусором по дороге в Ешиву, но сейчас как бы я иду в колель, и... как-то, может быть, мне не очень ловко. Она очень умная девочка была. Она говорит, ой, да, наверное, ты прав, да, ты сейчас как бы взрослый человек, уважаемый. Ладно, ну, не обращай внимания. Но знаешь что, помнишь, мы с тобой договорились, что когда у нас будут какие-то вопросы, у тебя же очень умный твой Рош Ешива, глава твоей Ешивы, забеги к нему, спроси, что вот он думает по этому поводу. И мальчик, так сказать, такой открытый, честный мальчик, он пошел к своему рош-ешиве и говорит, что вот, вы знаете, я в том же дворе живу, и вот, ну, понятно, когда я жил с родителями, да, выносил мусор, все, сейчас я халифа рука, там у меня, так сказать, тфилин, талит под мышкой, и все, в другой руке мусорное ведро, как-то вот мне чувствую себя не солидно. И рош-ешива ему сказал, да, наверное, ты прав. Если ты так себя чувствуешь, если у тебя это, так сказать, вот так, ну, тебе это коробит тебя, это то, наверное, не надо. Наверное, как-то нужно придумать по-другому. И все, парень ушел, и все хорошо, и они дружно дожили до следующего утра. Но рано утром, в 7 утра, у них в доме раздался звонок. Звонили в дверь. Они очень, так сказать, посмотрели друг на друга растерянно, кто мог так рано к ним прийти. Но вы, наверное, догадались. Вот, открыли дверь в растерянности. На пороге стоял рош ешивы. Он пришел вынести ведро. Вот так, скажем, учат, воспитывают ребят. Насколько они воспитываются в этом, насколько девчонки понимают, что очень хорошо, когда муж не будет искать, там, я знаю, поглаженную рубашку чистую, а вот в какой-то день недели у них, так сказать, это все будет вот на всю неделю 7. Рубашек поглаженных, чистых, красивых висят. Он не должен искать, он берет на своем месте, ему приятно. Он, так сказать, он чувствует себя хорошо, он не раздражается. Понимаете, не раздражаться в семейной жизни – это 80% успеха. Остальные 20% сделает любовь. А вот даже если будет любовь, вот этот момент раздражения – он очень, так сказать, ну, как-то колет. Он какие-то вот это колючки, которые колят вот этот замечательный цветок любви. Поэтому, ребята, внимание, тепло, не ждите, начинайте первый, всегда первый, а Безрат Ашем, девчонку, вашу жену, невесту будут тоже, я надеюсь, будут правильно учить тому же самому. Улыбка, шутка, объятия, красивые какие-то слова. Все это, пожалуйста, не надо, так сказать, как жена утром говорит, Вась, ты меня любишь. Опять не можешь начать день без скандала. Понимаете, эта схема, она не работает. Мы хотим любовь, значит, мы убираем эту схему, убираем, ее нет. Это на самом деле, у меня недавно одна девочка прислала мне анкету на наш дух. Девочка, взрослая девочка. И она написала, мне как-то это очень было симпатично. Она там написала о себе, написала, кого она ищет, и там и свой послужной список и так далее, свою жизнь, все. Вот, взрослый человек. И она написала, мне нужен человек, который любит обнимашки. Мне, что это значит? Это в переводе на язык психологов, это телесный контакт. Мне нужен человек, который не будет жаден до выражений любви, до выражений какого-то вот такого тепла, нежности. И это очень-очень понятно. Я вам скажу, что сейчас вот один такой шедух, это не мой шедух, но я им просто так помогаю, потому что мне жалко, взрослые люди, кто-то сделал шедух, и, так сказать, они брошенные. И она пытается ему объяснить, что ей нужно, чтобы ей сказать, ей ничего не надо, но ей нужно, чтобы он позвонил и сказал, как ты там, тебе что-нибудь надо, тебе привезти что-нибудь, ей ничего не надо, но ей надо, чтобы у нее спросили, как ты себя чувствуешь и что тебе надо. И ей от этого хорошо. И я вам скажу по секрету, юноши, дорогие, это всем женщинам надо. Всем. только за всю жизнь я встретила одну только девушку, ну, такую девушку взрослую, ей там за 30, которая сказала, что это он начал всякие нежности, меня нежности не привлекают. Ну, он что-то такое сказал ей по телефону, там, как мне приятно услышать твой голос или что-то такое. Одну за 30 лет я такую увидела. Всем остальным это приятно, я вас уверяю. Теперь... Значит, следующий момент, о котором я хотела бы сказать, это вот есть такая точка зрения, что ссора или ревность, это обязательно вообще, ну, обязательно сопутствует любому браку. Ну, как без этого? Вот, жизнь прожить не поле перейти, обязательно, значит, это, так сказать, в любом браке должно быть, это есть. Вот, и даже иногда говорят так, что ссора после ссоры свежесть чувств, так сказать, возрастает, после ссоры ярче, так сказать, проявляется, вот когда мирятся, вот тогда вот она влюбленность, вот когда помирились, ой, вот это, или тем более ревность, она, так сказать, стимулирует какие-то вот такие движения, движения, так сказать, души любовные и так далее. Вот приревновал, значит, любит, приревновала, значит, ей не безразлично. Ой, значит, и в то же время, значит, он приревновал ее, о, значит, она еще кому-то нравится. И тоже, значит, не только мне она понравилась, ну и так далее. Смотрите, насчет ревности я это дело вообще сразу отметаю, потому что если мы говорим о еврейском браке, в еврейском браке почвы для, если это нормальный еврейский брак, я не говорю, что это стопроцентное, так сказать, попадание, потому что когда есть термин религиозный человек, у меня вот этот термин религиозный человек, это ну совершенно это не это нулевой термин, абсолютно нулевой термин. Если вы меня спросите, как я бы квалифицировала, что такое религиозный человек, я бы сказала, человек, который из возможных для него мицвот, заповедей, старается соблюсти как можно большее их количество и, так сказать, там, качество лучше. Вот это, с моей точки зрения, а как можно еще сказать, религиозный человек. Так вот, если мы говорим о людях, которые из возможного для них набора наших мицвот пытаются, стараются соблюсти максимально для себя возможных, ну, понятно, что женщины, там, мужские мицвот или мицвот, которые относятся, там, к строительству храма и так далее, это не наша реальность, но, так сказать, мицвот возможный для нас как можно больше. Поэтому в такой семье будет любовь, будет взаимное доверие, будет монолит муж и жена, мама и папа, это монолит, понимаете, это не другого. Когда там у Драгунского в детских рассказиках, помните, там такие, если кто-то читал в детстве Денискины рассказы, такая популярная книжка, и сейчас очень многие родители думают, как давать читать, давать, а как же она, наша большая литература, а как вы объясните своему Безрат Ашем ребенку, который у вас родился, будущему, что такое Анна Каренина, что такое муж Каренин, что такое Вронский и что такое несчастный брошенный мальчик Сережа? Вы сможете ему это объяснить? Не надо, не дай бог, ни в коем случае. Поэтому, так сказать, это не наша реальность. Денискины рассказы, там... к нам домой пришла, Дениска рассказывает, пришла сотрудница папы, все сидели за столом, пили чай, папа что-то жестикулировал и что-то увлеченно рассказывал, глаза мамы сверкали жестким, там каким-то нехорошим огнем. Вы сможете это объяснить вашему ребенку Безрат Ашем, который родится у вас в вашей еврейской нормальной хорошей семье? вы сможете объяснить, что такое любовный треугольник, вы это захотите объяснить, что такое ревность. Нет, не нужно, хас выхалила, не нужно, это не наша реальность, просто не наша реальность. Или мы должны расписаться в какой-то своей, не дай бог, беспомощности, своей связи с Всевышним. Поэтому, значит, не хочу, это совершенно ревность, это за рамками вообще нашего разговора. Теперь, что касается ссор. Спор, седер, спор может быть. Спор по поводу чего угодно может быть. Там пойти к твоим родителям или к моим родителям. Одеть этот костюм или другой. Я знаю, там прочитать ту книжку или другую. Это не должно переходить в ссору. Не должно. Я считаю, я не знаю, может кто-то скажет, что я, так сказать, наивная, или что я какие-то хрустальные рисую вам, какие-то хрустальные замки строю и рисую какую-то необыкновенную вообще такую там семью и так далее. Но я считаю, что можно прожить без ссор. Достаточно интеллигентные люди, которые умеют нормально, так сказать, поговорить, и выяснить, и почему ты считаешь, что давай подумаем, вот к твоим родителям мы ходили тогда-то, ты знаешь, когда мы были в последний раз, значит, у твоих родителей, вот мама как-то не так на меня посмотрела, посидеть, разобраться, обняться и никакой ни до какой ссоры не доводить. И мне кажется, что это можно сделать. Это можно сделать и не довести до ссоры. Если возникает какое-то противоречие, которое вы, так сказать, не можете как-то разрулить, есть люди, которые вам могут помочь. Есть люди. Я знаю, к нам иногда приходят и разруливаем еще как разруливаем и посидим, и поговорим, и покушаем, и потом, и не только покушаем, и оно все как-то разруливается, все нормально. Всегда нормальные люди могут выйти на нормальный диалог. И теперь вот это странное последний пункт – влияние свежести чувств на свежесть чувств.